эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 февраля, в Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генеральный директор общественного вещателя Грузии представил общественности трехлетний план развития телеканала. В Хинвали готовится к подписанию указ о проведении референдума по переименованию самопровозглашенной республики в Южную Осетию Аланию. Общественность самопровозглашенной республики Абхазия требует ликвидировать большую часть депутатских льгот и привилегий. Генеральный директор телекомпании Рустави Дваника Гварами обвинил грузинские спецслужбы в попытке дискредитировать его и управляемый им телеканал. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Маматова.
В главных новостях крупнейшие компании и бывшие госсекретари критикуют миграционный указ Трампа. ХДС и ХСС выдвинули Меркель единым кандидатом на выборы. В Австралии тысячи малолетних стали жертвами священников-педофилов. Несколько бывших государственных секретарей США и высокопоставленных чиновников поддержали иск против иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Среди тех, кто передал в апелляционный суд экспертное заключение в поддержку иска, Джон Керри, Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс. Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, добивавшийся признания указа Трампа неконституционным, заявил, что уверен в своей победе в этом юридическом вопросе. Крупнейшие мировые компании, среди которых Apple, Facebook, Uber, Google, Netflix, присоединились к группе компаний, выступивших с осуждением президентского указа. Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств, в которых ислам – преобладающая религия, был подписан Трампом 27 января. Федеральный судья в Сиэтле заблокировал распоряжение Трампа. Министерство юстиции США подало апелляцию на нарушение суда в Сиэтле. Вчера апелляционный суд отклонил жалобу Минюста. Судья пояснил, что миграционный указ противоречит Конституции. Штаты Вашингтон и Миннесота передали в апелляционный суд экспертное заключение в поддержку иска против указа Трампа. Дональд Трамп написал в Твиттере: «Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо». Христианско-демократический союз Германии и его партнеры из Баварского христианско-социального союза ХСС выдвинули Ангелу Меркель единым кандидатом в канцлеры на предстоящих в сентябре выборах в Бундестаг. Как сообщает агентство ДПА, решение было принято сегодня в Мюнхене на совместном заседании президиумов двух партий. Блоку ХДС-ХСС, который является ведущим в правящей парламентской коалиции, удалось преодолеть разногласия по поводу миграционного кризиса. Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зейхофер неоднократно критиковал политику Меркель в отношении беженцев и мигрантов и связывал ее с выдвижением общим кандидатов с введением барьеров на прием мигрантов. Сегодня он официально согласился поддержать кандидатуру Меркель. «Мы входим в избирательную кампанию», – вместе заявил Хорст Зейхофер после двухдневных переговоров с Меркель. Федеральный канцлер, находившийся рядом с ним, отметила, что ХСС и ХДС согласились. Приток более 1 миллиона мигрантов в 2015-16 годах не должен повториться. Меркель еще в ноябре прошлого года заявила о намерении баллотироваться на четвертый срок. Она была утверждена кандидатом в канцлеры от ХДС на съезде партии в декабре 2016 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Королевская комиссия Австралии опубликовала данное расследование о совращении малолетних католическими священниками. С 1980 по 2015 год около 4500 человек сознались в том, что стали жертвами развратных действий со стороны представителей церкви. За последних 60 лет, по данным комиссии, около 7% австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних, говорится в опубликованном докладе. Наибольшее число случаев зафиксировано среди служителей ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего. Бонифраты, согласно докладу комиссии, более 40% его служителей причастны к совращению детей. 6 архиепископов вызваны в комиссию в ближайшие 3 недели, чтобы объяснить причины такого поведения со стороны священников в течение многих лет, сообщает BBC. Фрасунская социологическая служба Openway опубликовала в понедельник данные, которые показывают, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон имеет значительно более существенные шансы на победу в выборах, чем лидер крайне правых Марин Ле Пен. Опрос показал, что во втором туре выборов, если в него войдут Макрон и Ле Пен, Макрон наберет 65%, в то время как Ле Пен – 35%. При этом в первом туре Ле Пен, как следует из опроса, наберет 26%, а Макрон – 23%, в то время как бывший фаворит Франсуа Фийон займет только 3-е место с 20%. Консервативный кандидат Франсуа Фийон, чья репутация была подорвана скандалом в связи с выплатами государственных денег его жене, должен сегодня выступить на пресс-конференции. Источники в его штабе утверждают, что он перейдет в контрнаступление. В то время уступивший Фийону на праймерис французских правых Ален Жюпе заявил, что даже несмотря на скандал с Фийоном, не исключает выдвижение своей кандидатуры в президенты.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. На пресс-конференции сегодня гендиректор общественного вещателя Васил Махлаперидзе представил 3-летний план развития телеканала. По его словам, несмотря на солидное финансирование из бюджета, его материально-техническая база находится в плачевном состоянии. А рейтинг передач равняется нулю, поэтому реформа вещателя предусматривает заморозку большинства передачи до конца года, а высвобожденные средства будут направлены на коренную реорганизацию телевидения. Попытка радикально решить проблемы породила много споров в экспертной среде. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
На прошедшей сегодня в здании телекомпании пресс-конференции новоизбранный гендиректор Васил Махлаперидзе вместе с руководителями служб озвучил концепцию развития общественного вещателя. Телеканал, полностью финансируемый на средства госбюджета, находится в глубоком кризисе как по состоянию материальной базы, так и по рейтингу общественно-политических передач, констатировал докладчик. Главное здание находится в плачевном состоянии и не подлежит техническому переоборудованию и ремонту. И это при колоссальных средствах, выделяемых на функционирование канала, подчеркнул Махлаперидзе.
Наш бюджет не ориентирован на развитие. Со дня основания в 2006 году канал получил 410 миллионов бюджетных средств. Отсюда на обновление материально-технической базы было израсходовано всего 5%. И эта схема работала не только при прошлых властях. В 2016 году при бюджете в 40 миллионов лари на техническое переоснащение было выделено только 3% средств, а 60% были израсходованы на зарплаты и командировочные. В то же время в сетке вещания находится более 100 передач. Можете сравнить это с другими каналами. Можно сказать, что мы имели дело с хорошо организованной кормушкой, на которой нагревал руки не один человек. И теперь эти люди будут вопить громче всех, боясь разоблачения.
Во второй половине доклада гендиректор общественного вещателя наметил пути выхода из сложившегося кризиса.
Из года в год наш рейтинг падал и сейчас достиг дна, поэтому мы выставляем на суд общественности и попечительского совета нашу концепцию его спасения. Мы не можем привлечь другие средства, кроме выделенных из бюджета, поэтому наши предложения предполагают оптимизацию персонала и временную приостановку до конца года всех передач, кроме информационных. Эти меры позволят нам высвободить 15 миллионов лари, которые мы планируем направить на покупку нового здания. В дальнейшем, в течение 3 лет, мы планируем техническое переоснащение всего телевидения и приобретение 9 региональных офисов. Уже с будущего года мы планируем запуск новых передач, которые будут работать на конкурентной основе с достойными условиями работы для сотрудников.
Заявил Васил Маглапиридзе. Масштабные планы руководства общественного вещателя вызвали неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества. По мнению исследователя сферы СМИ Звиада Куридзе, одновременное закрытие многих передач, как и предполагаемое увольнение персонала в год муниципальных выборов, порождает массу вопросов.
По действующему законодательству основная функция общественного вещателя состоит не только в информировании общества, но и в объективном и непредвзятом освещении общественно-политических процессов, происходящих в стране. Поэтому считаю, что озвученная сегодня концепция развития является вопиюще безответственной и будет печально, если попечительский совет разделит эти предложения. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда в год муниципальных выборов руководство канала снимает всякую ответственность перед общественностью, передавая анализ ситуации частным каналам.
Заявил Звиад Куридзе. Позднее попечительский совет общественного вещателя выступил с заявлением, в котором говорится: «В ближайшие дни запланирована встреча с руководством общественного вещателя, после чего начнется широкое обсуждение концепции вместе с сотрудниками телеканала, неправительственным сектором и общественностью». Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В связи с вероятной реорганизацией ОВГ наш корреспондент Анастасия Славинская спросила у жителей Тбилиси, каким они хотели бы видеть этот канал.
Может, общественный вещатель и нуждается в реорганизации, но все решения должны быть приняты с умом.
А каким должен быть канал, который финансируется в том числе и из вашего кармана?
Мне нравятся программы Первого канала. Они неплохие. Если сделают что-то лучше, это, разумеется, замечательно. Но главное, он должен быть объективным. Это ведь не какой-нибудь частный канал, чтобы отражать чьи-то интересы. Все эти правительства никак не могут понять, что люди больше всего не любят лжи. Поэтому события нужно освещать так, как они на самом деле происходят. И это будет лучше всего для Первого канала.
Я не смотрю телевизор. А что бы вы стали смотреть? Наверное, какие-нибудь молодежные передачи, реалити-шоу, например.
Я вообще в последнее время редко смотрю телевизор, а общественный вещатель еще реже по сравнению с другими каналами.
А каким должен быть этот канал, чтобы у вас появилось желание включить телевизор и остановить выбор на этом канале?
Независимым телевидение никогда не было. В нынешней политической системе оно, наверное, и не может быть таким. Но, кстати, то, что делает Первый канал, делает вроде бы пытаясь сохранить нейтралитет, по крайней мере, по сравнению с другими каналами. Я повторюсь, я редко смотрю телевизор, но, наверное, если уж это общественный вещатель, то следует провести опросы, чтобы узнать, каким его хотят видеть люди. Он должен очень прямо и четко освещать те проблемы, которые есть в селе, на фабриках или в бизнес-секторе. Если уж этот канал существует на наши деньги, то в первую очередь он должен делать то, что заботит людей.
Можно сказать, что в основном я только Первый канал и смотрю. Мне кажется, что должно быть больше познавательных передач. Молодежь сейчас мало читает. Может, хотя бы посредством телевизора их удастся заинтересовать. Хотелось бы, чтобы поменьше было сериалов, особенно индийских. Политики поменьше. Мы устали от этого.
Да, наглая политика, да, Вихалет.
Меня не особо интересует телевидение.
А каким оно должно быть, чтобы вам захотелось включить телевизор?
Наверное, побольше масштабных, увлекательных шоу должно быть, таких, например, как «Ничиэри». Когда по одному каналу идет шоу, а по другому какая-то женщина что-то рассказывает, конечно, я переключу на тот, где идет шоу. Я не очень часто смотрю телевизор, но мне кажется, что в целом общественный вещатель хороший канал, потому что программная сетка рассчитана не на коммерческое вещание. Много хороших программ выходит в эфир, много интеллектуальных игр, и мне это намного более интересно, чем какие-то мыльные оперы или другая зарубежная продукция. Конечно, развитие каналу необходимо, но главным образом это касается технической части. В этом плане есть определенный недочет.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К новостям из Сухуми. В абхазских социальных сетях распространено обращение в парламент самопровозглашенной республики с требованием ликвидировать большую часть депутатских льгот и привилегий. Инициатор обращения – наш автор Изида Чания. На ее брифинге, после которого обращение передано в парламент, побывала Елена Заводская.
21 января началась избирательная кампания по выборам депутатов в Народное собрание Республики Абхазия. С этого дня Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп. Сегодня уже прошли регистрацию 126 инициативных групп и 4 политические партии. Впереди еще 5 дней, и есть все основания полагать, что их число существенно увеличится. Процесс регистрации инициативных групп сразу попал в центр внимания общественности. В социальной сети Facebook развернулась широкая полемика. Граждане Абхазии обсуждали небывалый ажиотаж и стремление многих баллотироваться в парламент. Депутатские льготы и привилегии при минимуме ответственности и необременительных обязанностях. 2 февраля журналист Изида Чания написала пост, разместила его в социальной сети Facebook и призвала граждан потребовать от действующего созыва парламента до истечения полномочий внести изменения в закон о статусе депутата и ликвидировать большую часть льгот и привилегий. В результате коллективного творчества был подготовлен текст обращения. Его распространили в разных группах социальной сети Facebook. И за несколько дней свои подписи под документом делегировали более 230 граждан Абхазии. В обращении сформулированы следующие требования. Изъять из закона о статусе депутата Народного собрания 3 статьи, касающиеся неприкосновенности депутатов. Уравнять в праве на труд избирателей и депутатов, определив на законодательном уровне четкие рамки трудового дня. Ликвидировать депутатскую пенсию и другие льготы, которыми не обладают рядовые граждане нашей страны. Публиковать кредитные истории депутатов. Отменить практику приобретения индивидуального транспорта для депутатов парламента и выделения денежных средств на горюче-смазочные материалы. Закрепить законодательно ежегодные публичные отчеты депутатов перед избирателями в СМИ. Обязать предоставлять и публиковать ежегодно декларацию о доходах и расходах каждого депутата и членов его семьи. Внести в закон право отзыва депутатов избирателями императивный мандат, четко определив условия и порядок отзыва депутата. Исключить из законодательства право депутатов участвовать в приватизации объектов и предусмотреть общественный контроль за процессом приватизации. Ограничить пребывание депутата в парламенте 2 сроками. После брифинга обращение было направлено в парламент и зарегистрировано. Теперь надо ждать реакцию депутатов, которые недавно вышли из очередного отпуска. Кстати, из 35 народных избранников 28 снова намерены баллотироваться в парламент. В случае игнорирования обращения его авторы намерены начать процедуру вынесения своих требований на референдум. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем программу. В Цхинвале готовится к подписанию указ о проведении референдума по переименованию самопровозглашенной республики в Южную Осетию Аланию. Ожидается, что плебисцит пройдет в день выборов президента 9 апреля. С подробностями Жанна Тарханова.
Идею возвращения Южной Осетии исторического названия и переименования республики в Аланию поддерживают многие общественно-политические силы в Цхинвале и Владикавказе. Однако некоторые мои собеседники усмотрели в совмещении президентских выборов с референдумом стремление власти заработать дополнительные голоса на президентских выборах. Лидер фонда содействия межнациональным отношениям Осетия Лев Лалиев считает, что переименование Южной Осетии в Аланию будет способствовать консолидации консолидации осетинского народа.
Решение, я думаю, закономерное. В ближайшей перспективе воссоединение двух Осетий неизбежно. Поэтому, чтобы было никаких там непонятных ситуаций и разночтений, можно южную часть тоже точно так же переименовать. Южная Осетия Алания.
Лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочаев напоминает, что идея переименования республики, цитата, «витала в воздухе», и Леонид Цивилов предложил ее еще в позапрошлом году, цитата, «потому что процессы должны проходить параллельно с Северной Осетией», продолжает Станислав Кочаев.
Прежде всего, уже Северная Осетия переименовала это. Я полагаю, что у нас эти процессы должны проходить параллельно. Слово «Алания» никто не дастся, хотя они были на цепи прямые предки. И много родителей сейчас поверили, как и наших соседей, кто должен претендовать на это название и наследство как таковое, а он и наследство. Это и культурное, и историческое, и нравственное, и всякое другое наследство. И даже материальное, если будем говорить. Мы должны получить свое историческое название. Президент еще в прошлом году озвучил свое намерение осуществить материализировать. В общем, нужно провести его вместе с выбором, да и менее затратное дело.
Сторонник экс-президента Эдуарда Кукойте Таймураз Кукоев поддерживает инициативу переименования республики, однако считает, что для возрождения Алании одного переименования недостаточно.
Те, кто в том числе сейчас, кто у власти в Южной Осетии, я считаю, что просто сама ситуация заставляет их как бы реагировать. В том числе и вот наши соседи, которые все настойчивее и настойчивее пытаются присвоить себе эту тему аланства. Но на самом деле этот вопрос, он намного сложный и глубокий. И я не то что уверен, я знаю это, что одно только переименование, оно ничего по-большому не поменяет ни народа, ни наших обоих республик. Должна быть программа, именно конкретная программа возрождения Алании. Возрождение должно произойти в самоосознании каждого человека, который считает себя аланом. И сейчас это есть, этот уголек у каждого осетина тлеет в сердце, но его надо разжечь.
Публицист и политолог Леонид Кочаев считает, что решение юго-осетинского президента о проведении референдума в день президентских выборов служит повышению рейтинга президента Цибилова, говорит Леонид Кочаев.
Абсолютно убедительно, то, что вот сейчас обучение вот с выборами, переименование Южной Осетии – это пиар-ход. И не берусь утверждать, хорошо это или плохо. Не берусь утверждать, хотел бы я свое мнение. Иристор означает «страна арии». Понимаете? Тех арии, тех наших предков, которые стояли. И это однозначно сейчас принимается европейской мировой наукой. И что? Ну, Алания, ну да, звучит. А что, да забыться, хотя Скифия, Сарматия, Алания. Это страна ариев, Иристор. Я еще могу, допустим, если предложили бы варианты. Арабская республика, Иристор. Или Асаланская республика, Иристор. Но Иристор должен остаться, я в этом убежден.
Северо-осетинский общественный деятель Тамерлан Цумаев считает закономерным переименование Южной Осетии.
Решение, я думаю, закономерное. В ближайшей перспективе воссоединение двух Осетий неизбежно. Поэтому, чтобы было никаких там непонятных ситуаций и разночтений, можно южную часть тоже точно так же переименовать. Южная Осетия Алания. И тогда все вопросы отпадают. По вхождению в состав Российской Федерации Осетия должна войти обязательно объединенной. И тогда уже будет просто республика Осетия-Алания.
Официальные СМИ Южной Осетии пока не сообщают о решении президента. Ожидается, что соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Гендиректор телекомпании «Руставидва» Ника Гварами обвинил грузинские спецслужбы в попытке дискредитировать его и управляемый им телеканал. На сегодняшнем брифинге Гварами назвал беспощадным монтажом распространенную в интернете аудиозапись телефонного разговора, где он якобы говорит с экс-министром юстиции Грузии Зурабом Адаишвили. За развитием событий следил Владимир Унанянц.
Ложь, монтаж и провокация. Директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия прокомментировал распространенный интернет-порталом «Украинская революция» запись телефонного разговора якобы между ним и бывшим министром юстиции, ближайшим соратником экс-президента Саакашвили Зурабом Адаишвили. Собеседники обсуждают вопрос выплаты 3 миллионов долларов судьям Пати Катамадзе и Бессариону Алавидзе, которые должны рассматривать дело «Рустави-2» в Верховном суде. На специально созванном брифинге Ника Гварамия назвал опубликованный разговор попыткой грузинских спецслужб перенести акцент со вскрытых каналов коррупционных схем в судебной системе Грузии.
Выложенные сегодня тексты не являются моим разговором с господином Адаишвили. Это компиляция моих разговоров с другими людьми. Настоящий ли голос Адаишвили на запись, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Об этом вы должны спросить его самого. Но если это и есть разговор Адаишвили, то и он, наверное, взят был из разговоров с другими людьми. Даже невооруженным глазом видно, что это беспощадный монтаж.
Гендиректор «Рустави-2» подчеркнул, что ранее получал неофициальные предупреждения от представителей спецслужб и не исключает, что публикация подобных материалов, в том числе личного характера, может продолжиться. Юрист Дмитрий Садзаглишвили указывает на правовые нюансы вопроса.
Если посмотреть на этот вопрос с правовой точки зрения, есть проблема с аутентичностью записи. Это очень похоже на монтаж. Во-вторых, такие доказательства считаются добытыми незаконным путем. У подобных улик нет никакой правовой силы. И в-третьих, даже если допустить, что запись аутентична и добыта законным путем, проблема есть и в этом случае, так как с правовой точки зрения в этом разговоре не наблюдается обстоятельства, содержащие преступный умысел.
При этом сам Гварамия уверен, что публикация записи не что иное, как попытка грузинских властей замять коррупционный скандал вокруг судьи Тбилисского апелляционного суда Наты Назгаидзе, которая ранее рассматривала дело «Рустави-2» и оставила в силе решение первой инстанции о передаче канала одному из прежних владельцев, лояльному к нынешним властям бизнесмену Кибару Халваши. По данным журналистов «Рустави-2», мэрия Тбилиси перечислила брату Наты Назгаидзе, Звиаду Назгаидзе, 1 миллион лари, оформив сумму как компенсацию за участок земли, который оказался в зоне наводнения, произошедшего в Тбилиси в июне 2015 года. По мнению Гварамия, учитывая то, что в зоне бедствия продолжают жить семьи, до сих пор не получившие никакой компенсации за разрушенные стихии дома, в данном случае власти отблагодарили судью Назгаидзе за выгодное им решение по телеканалу, перечислив на счет ее брата миллион лари из бюджетных средств. На обвинение ответила представитель грузинской мечты, глава юридического комитета парламента Эка Бесели.
Как мы видим, телекомпания «Рустави-2» и ее генеральный директор открыто, не таясь, целенаправленно атакуют суд. Они не стесняются осуществлять прямую атаку на судей. Это классический пример давления на суд во время тех известных событий, когда в отношении потерпевших была беспрецедентная солидарность и для помощи потерпевшим от стихии были мобилизованы все силы. Считаю, что рассматривать оказанную во время этого процесса помощь и принятые решения в этом политическом разрезе совершенно недопустимым и неоправданным действием. Уже есть столько материалов, на основе которых все могут сделать выводы, с какой тяжелой системой мы имели дело в прошлом. Она и сегодня пытается сохранить свое влияние. Меня как юриста все это убеждает, что предмет расследования – часть одной формулы и одного соглашения. Мы все ждем окончательных выводов.
Провести расследование по каждому конкретному случаю, в котором фигурируют представители судебной системы, призвал народный защитник. Учан Ануашвили считает, что вопрос доверия к судебным органам должен стать принципиальным для каждого гражданина Грузии. Главная прокуратура еще 14 января на основании обращения судей Верховного суда Бессариона Алавидзе Паты Катамадзе возбудила уголовное дело по статье «Грубое вмешательство в той или иной форме в деятельность суда в целях воздействия на ход правосудия». Оба служителя Фемиды жаловались на давление со стороны некого бывшего влиятельного чиновника. Заместитель главного прокурора Георгий Гугадзе детали расследования комментировать отказался, ссылаясь на интересы следствия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Баджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Гендиректор телекомпании «Рустави-2» обвиняет грузинские спецслужбы в фабрикации и распространении смонтированных аудиозаписей. Сегодня на брифинге Ника Гварами назвал беспощадным монтажом распространенную в интернете аудиозапись якобы его телефонного разговора с экс-министром юстиции Грузии Зурабом Адиишвили. Аудиозапись распространила информационно-аналитическое издание под названием «Украинская революция». Судя по диалогу на записи, Гварами и Адиашвили обсуждают вопрос выплаты 3 миллионов долларов судьям Верховного суда Паати Катамадзе и Виссариону Алавидзе, которые должны рассматривать дело «Рустави-2». По мнению гендиректора «Рустави-2», фабрикацией и распространением подобных аудиозаписей занимается служба госбезопасности Грузии. Гварами считает, что за этим стоит попытка властей замять скандал вокруг выдвинутого телекомпанией обвинения в коррупционной сделке с судьей Тбилисского апелляционного суда Нате Назгаидзе. Грузинское МВД возбудило уголовное дело в связи с распространением в интернете аудиозаписи. Вопрос об отмене Евросоюзом безвизового режима для Грузии может быть решен в ближайшие 2 недели, заявил еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан. Хан подтвердил информацию, что вступление в силу безвизового режима Евросоюза для Грузии, поддержанное Европарламентом, помимо формального одобрения Советами ЕС, сдерживает чисто техническая процедура. Сейчас осуществляется перевод законодательных актов по этому механизму. Процесс пока не завершен. Претендент на пост главы самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимир Гулиев, инициативная группа, которого ранее обращалась в ЦИК, хочет снять свою кандидатуру с выборов, передает новостной портал Осинформ. Гулиев намерен оповестить о своем решении ЦИК, но не стал объяснять причин. Турция предлагает Грузии торговать в национальных валютах. Об этом заявил посол Турецкой Республики в Грузии Зеки Левент Гурмучкчу в интервью телеканалу «Первели», сообщает агентство «Новости Грузия». «Когда мы будем покупать что-то у Грузии, то будем платить в лари. А когда вы у нас будете покупать, то будете платить в лирах», — пояснил посол. В настоящее время расчет во время торговых сделок между Турцией и Грузией ведется в долларах. При этом турецкий посол подчеркнул, что это пока только идея. Но уже есть согласие сторон на рассмотрение вопроса. По его словам, изучением этой инициативы займутся центральные банки, а также Министерство экономики и финансов обеих стран. Если торговля в национальной валюте принесет положительный результат для бизнеса, это обязательно будет осуществлено, отметил он. Турция занимает 2-е место в списке стран-экспортеров и стран-импортеров Грузии. На долю ведущего торгового партнера Грузии приходится 8% экспорта и 14% импорта.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На замену Государственного фонда развития абхазского языка Госкомитетом по государственной языковой политике власти самопровозглашенной Республики Абхазия пошли, очевидно, ради исполнения закона о государственном языке. Но пока возникла конфликтная ситуация, о которой говорилось на пресс-конференции, где побывал сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня в помещении, на двери которого по-прежнему висит табличка «Государственный фонд развития абхазского языка» в одном из зданий Кабинета министров Абхазии, состоялась пресс-конференция его бывших сотрудников, которые сейчас оказались, как принято говорить, в подвешенном состоянии. Внимание широкой общественности к данной коллизии было привлечено только чуть более недели назад, после публикации «Абхазия-Информ». В ней сообщалось, что созданный указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в 2001 году, этот фонд расформирован. Реорганизовать с 1 января 2017 года Государственный фонд развития абхазского языка посредством моего присоединения к Государственному комитету Республики Абхазия по государственной языковой политике отмечается в прошлогоднем еще постановлении Кабинета министров. Фонд занимался подготовкой и изданием методической литературы по абхазскому языку, словарей красочно-иллюстрированной детской художественной литературы, различной аудио- и видеопродукции для дошкольных и школьных учреждений и многим другим. Придя сегодня незадолго до начала пресс-конференции, которую, естественно, собирались проводить на абхазском языке, я присоединился к корреспондентам тех русскоязычных СМИ, которые решили заранее взять интервью у директора фонда, известной абхазской поэтессы Гунды Квициния. В ответ на мой вопрос, каковы взаимоотношения сотрудников этого бывшего фонда с новым госкомитетом, который возглавляет Нурбей Ломия, Гунда Сергеевна сказала:
«Вы знаете, в обществе, ну, нужно же было об этом объявить. Нужно было, чтобы они дали какое-то интервью, чтобы чем будет заниматься, да?»
«Там какой штат?»
23 человека, да, 23 человека.
Ну, и это все какие-то другие люди, не те, которые в фонде работали?
Нет, в фонде работали, которые, они сказали, мы делаем из вас 3 отдела, но мы не хотя бы один отдел с положением, с правами. Чем будет заниматься вот этот отдел детской литературы, который состоит из 2 человек, да, специалистов? Отдел перевода, 2 специалиста. Но наша работа же связана с другими людьми, которые приглашаются, другими специалистами. Они не работают в фонде. Вот 2 человека не могут ничего не по году сделать. Нужно, чтобы договора были с другими людьми. Потом эти проекты, они были переходили многие. Они же все на полпути остались. Они нам говорят, есть 1000 всевозможных проектов, будет создана комиссия, которая будет выбирать. Время-то идет, нам надо фильм начинать переводить, нам надо книжки уже, знаете, сколько в типографии, сколько у нас в электронном форме, сколько сделано.
Во время пресс-конференции она, а также сотрудники фонда Майя Джопуа, известная абхазская поэтесса Гунда Саканья, много и эмоционально говорили о том, что давно отлаженная работа фонда, в котором было 3 отдела по 2 человека, сейчас стоит, и непонятно, что будет дальше. Директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Аблотия выступил на русском.
Я сторонний наблюдатель, я к фонду уже не имею, но я уже вот с 2000 года сотрудничаю с фондом, потому что фонд финансирует Абхазфильм на производство мультфильмов, фильмов и так далее, весь дубляж. Вот. Но я-то наблюдаю, мне это тоже интересно, я смотрю, они как пчелки работали. Здесь, понимаете, не издавали, это не издательство, это они творили. Вот, и вдруг, значит, его разбирают на запчасти, а работать кто будет? Что, значит, 20-30 человек будет и шашки на голову давать и защищать абхазский язык? Извините, ничего этого не будет. Будут только говорить круглые столы, квадратные столы, и на этом разговоры закончатся. Фактически в Абхазии на абхазский язык работают учителя абхазских школ. Вот. Фонд развития абхазского языка, киностудия «Абхазфильм», драматические театры. Вот, которые пропагандируют абхазский язык практически. И вот эта практическая работа, все приостановлено. И это все отняли, все это туда, и будет сверху контролировать. Знаете что? Вы не то слово сделали.
Не то фильм.
Роддом, позвони и скажи, знаете, сегодня вам рожать мальчика нельзя, надо девочку родить.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
Настало время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Дмитрий Муниава сегодня обращается к теме ожидаемого безвизового режима Грузии со странами Евросоюза, считая, что с этим событием открывается новая страница авантюрного романа о Европе и Грузии. Текст читает Вадим Дубнов.
2 февраля в Тбилиси царило приподнятое настроение. Остылое небо, усыпанное крупными, как бриллианты маркиза де Помпадур, звездами, напоминало гигантский флаг Евросоюза. Решение Европарламента об отмене виз для граждан Грузии, безусловно, имеет существенное практическое значение, но намного интереснее его психологические последствия. Оно стало еще одним, пусть косвенным подтверждением сближения с Европой, столь важного для большей части общества, и очередным шагом к избавлению от геополитической и культурной клаустрофобии, что терзает грузин со времен падения Константинополя. Первые нити, соединяющие Европу и Грузию сегодня, были протянуты еще в эллинистическую эпоху, а взаимный политический интерес возник после начала крестовых походов и ослабления Византии. Кстати, именно тогда Грузия впервые прикоснулась к идеям, которые стали краеугольным камнем европейской демократии. За 30 лет до того, как в противоположном углу христианского мира была подписана Великая Хартия Вольностей, группа заговорщиков пыталась создать законодательное собрание и резко ограничить власть монарха. Корона подавила выступление благодаря компромиссам и соглашению с высшей аристократией, права которой расширились, а это впоследствии помогло Грузии избежать ужасов восточного деспотизма. С учетом реалий 12 века было бы смешно считать произошедшее шагом к Европе, но от сугубо азиатских традиций страна тем не менее отдалилась. Отсутствие спорных вопросов и частичное совпадение интересов делало отношения средневековой Грузии с европейскими государствами весьма доброжелательными, а единственное стычка между европейцами и грузинами произошла в мае 1445 года, когда Жофруа де Туасси, командовавший эскадрой, которую герцог Бургундии снарядил для борьбы с османами, вознамерился ограбить один из грузинских портов. Впрочем, после высадки бургундцы попали в плен князю Гуриэле. Когда Грузия ослабла под натиском турок и персов и начала взывать о помощи, короли Испании и Франции, а хотя бы и Папа Римский, не смогли бы оказать ее, даже если бы очень захотели. Проливы были перекрыты, ресурсы ограничены, а успешная координация усилий маловероятна. Но интересно другое. В советскую эпоху историки часто писали о том, что Грузия обратилась за помощью к Москве, поскольку европейцы не пришли к ней на выручку. Казалось бы, всего лишь констатация лестного для самолюбия россиян факта, но в подтексте, который раскрывался в ходе сопутствующих дискуссий, таился намек на приоритетность европейского сценария для Грузии, так и нереализованного из-за решений Луи XIV или лордов адмиралтейств. Сложно сказать, замечали ли подобные нюансы в Москве, но именно благодаря им студенты ГАССР начинали воспринимать Россию как своего рода эрзац Европы, а сближение с ней как паллиативную меру. Старая империя, несмотря на весь связанный с ней негатив, оградила Грузию от внешних посягательств и познакомила ее с новейшими достижениями европейской мысли. Это подкрепляло лояльность грузинской элиты, хотя потребность в промежуточном звене в процессе дальнейшей европеизации со временем снизилась, если не отпала вовсе. В 1918 году Россия подписала Брестский мир и вывела войска из Закавказья, тем самым сложив в себя обязательства по защите Грузии. А вскоре стало очевидно, что большевики влекут ее к бесконечной борьбе с европейскими державами. Тогда глава Первой республики Ной Жордания высказался в том духе, что если Россия сделает выбор в пользу Востока и азиатского фанатизма, то Грузия останется с Западом, каким бы несовершенным он ни казался. И депутаты устроили ему овацию. Вообще, размышляя о российско-грузинских отношениях, следует учитывать не только политические, но и культурно-цивилизационные приоритеты. Грузинская элита всегда относилась к поискам некоего особого евразийского пути с подчеркнутым равнодушием. И, наконец, в знаменитом интервью 20 августа 1990 года Мираб Мамардашвили будто бы подвел черту под давним спором. «Мы не можем зависеть от того, как русские решат свою судьбу». Примерно столетие назад грузинские интеллигенты получили повод для, подчас весьма артистичных, рассуждений о том, как скорбит их душа, когда варвары лезут на старушку Европу с топорами, изображая Родиона Раскольникова. Но речь не только о риторической уловке. Грузинам и в самом деле претит мысль о неизбежном, чуть ли не священном противостоянии с Западом, которое время от времени овладевает российским обществом. И дело тут, вероятно, в разности исторических судеб. Московские обозреватели часто видят в грузинских консерваторов естественных союзников – и не всегда понимают, что они в большинстве своем не поддержат Россию, если та решится на всеобъемлющее противостояние с Европой, и, возможно, станут не менее яростными западниками, чем их соотечественники-либералы. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прислушаться к их заявлениям. Впрочем, выискивать доказательства следует без фанатизма, поскольку при обостренном желании обнаружить соответствующий подтекст можно даже в замечательной виноградной сцене из кинофильма «Отец-солдат». Европарламент отменил визы 2 февраля, спустя ровно четверть века после того, как 2 февраля 1992 года отряды военного совета расстреляли демонстрацию зиадистов близ центрального вокзала Тбилиси. Вспоминаете промозглые, темные постсоветские времена, тот уровень понимания стоящих перед страной вызовов, следует признать, что многое изменилось к лучшему. Грузия вновь вступила в период догоняющего развития и столкнулась со всеми политическими соблазнами, что мучили Европу 5, а то и 80 десятилетий назад. Кое-что у нее получается лучше, чем у других республик бывшего СССР, но для финишного рывка ей понадобится поколение с иным мироощущением, для которого Европа станет не мечтой, а судьбой. По большому счету, именно для него и отменяются визы, и поднимаются шлагбаумы. Правда, оно вряд ли поймет, как можно было путешествовать по Европе мысленно, но кажется, это к лучшему. 25 февраля 1921 года дипломат Зураб Авалишвили, стоя в толпе, наблюдал за тем, как грузинский посланник Акакий Чхенкели в парадном экипаже направляется в Елисейский дворец, дабы вручить верительные грамоты президенту Мильерану. Авалишвили, 3 года добивавшийся признания независимости Грузии западными державами, позже вспоминал, что тогда он повторял молитву «ныне отпущаешь» и думал о том, как посол Вахтанга VI Сулхан Саба Арбеляни безуспешно пытался привлечь внимание Людовика XIV к бедам своей страны. Он был счастлив и еще не знал, что Красная Армия уже вступает в Тбилиси, а посему все, что происходит перед его глазами, не имеет никакого смысла. Повторение этой истории в наши дни менее вероятно, но все же возможно. Однако опыт советского периода указывает на то, что смещение государственных границ не ведет к непременному исчезновению ментальных рубежей и исторических приоритетов, а значит, бесконечно авантюрный и отчасти философский роман о Европе и Грузии будет продолжен в любом случае.
Взгляд из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И в завершение нашей программы мы предлагаем вам интервью с Гамлетом Сукакишвили, бывшим редактором журнала «Кавказский акцент», переводчиком на грузинский язык книги Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России». Беседу с ним ведет Мзия Парисишвили.
Почему вы решили, что книга Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» должна быть доступна и грузинскому читателю?
Основной интерес мой к этой книге вызван тем, что, мне кажется, в документальной прозе впервые описаны русско-грузинские отношения после прихода к власти Владимира Путина. Фактически, краткая история современной России с 2000 года определялась именно Путиным и его отношением к Грузии. Есть книги и факты, которые будут интересны грузинскому читателю. И вообще, документальная проза, как таковая, очень распространенный жанр в мировой литературе. Об этом свидетельствует даже то, что в прошлом году Нобелевская премия по литературе была присуждена именно за документальную книгу «Алексеевич». К сожалению, в Грузии подобного жанра, как такового, который за границей называют нон-фикшн, фактически не существует. Конечно, было бы интересно, если бы вот такая краткая история Грузии после событий 1989 года по сей день была бы столь же скрупулезно описана и издана бы в документальной книге.
Самое такое яркое впечатление, и что вам запомнилось в этой книге?
Во-первых, я впервые узнал то, что война с Грузией была объявлена в нарушении Конституции Российской Федерации. Чтобы ввести свои войска на территорию других государств, президент России, главнокомандующий, обязан получить разрешение Высшей палаты Федерального собрания России. Этого тогда не было сделано. Фактически законных оснований вводить в Грузию войска Путин тогда не имел. Вся девятая глава этой книги посвящена именно войне России с Грузией. Причем она имеет очень яркое название. Президент Грузии Михаил Саакашвили добивается сохранить не только власть, но и кое-что другое. Здесь подразумевается то угроза Путина, что он может повесить Саакашвили на определенном органе мужского.
Да, давайте вернемся к главной теме.
В книге приведены очень интересные факты, каким образом добилась Россия признания этих образований, так называемых, государственных, зарубежными государствами. Известно, что и Абхазию, и Осетию признали Венесуэла и Никарагуа. И вот здесь описано, что главную роль в этом сыграл один из приближенных к Путину лиц, который сопровождает его с Петербурга, и вначале был его секретарем, а потом стал почти всевластным представителем российской политической элиты. Он специально ездил в Южную Америку, и ценой больших финансовых уступок Венесуэле и Никарагуа добился, что эти оба государства признали Абхазию и Южную Осетию. Это Игорь Сечин. Есть такое выражение русское, что собака виляет хвостом. В последнее время, особенно вот буквально явление прошлого и этого года, показывает, что наоборот, хвост начал влиять собака. Извините, это такое выражение, но Путин фактически уже находится под очень большим влиянием Сечина.
В предисловии сам Михаил Зыгарь говорит о том, что как случайный человек стал королем. Я смотрю, вы разделяете это мнение, то, что, в принципе, один Путин ничего не решает, и что там идет коллективный разум.
Как любую королевскую власть, говорят, создает свита. Вот эта свита как раз, элита. Я пришел к предисловию, что в основном являются представители силовых структур еще советского времени, в частности КГБ. И в России, так как, между прочим, в Грузии, не была проведена люстрация. Так что те должностные лица, которые были в 80-х годах в России, фактически сохранили свои должности и даже укрепили свое политическое положение. Кстати, это касается самого Путина тоже. Он тоже является представителем спецслужб, который оказался во главе громадного государства почти случайно.
Вы профессиональный журналист. Вы много лет были главным редактором журнала. И, насколько я знаю, ваш журнал не был очень излюблен именно в Кремле и российскими властями, да?
Это потому, что издание журнала «Кавказский акцент» в 99-м году началось как раз после переезда Путина в Москву и когда он стал председателем правительства. То есть основное направление нашего журнала было освещение событий, происходящих на Кавказе, как на Южном Кавказе, так и на Северном. И вот журнал особенно активно работал во время Второй Чеченской войны, которая и сделала из Путина такого популярного лидера, каким он сегодня является в России. Именно Чеченская война, которая велась совершенно беспощадно, Сирийская война повторяет методы ведения войны, которые опробованы были в Чечне. Фактически Чечня была сравнена с землей. И вот журнал как раз освещал эти проблемы, поэтому в России он был очень нежелательным. Я помню, в «Известиях» на первой полосе была опубликована схема Тбилисского центра и указано место нахождения редакции «Кавказского акцента». Так что нас считали основными противниками тех методов войны, которые были тогда утверждены в Чечне.
Ваше мнение, чем эта книга поможет тем же властям, тем же общественным деятелям, специалистам?
Вы знаете, здесь в этой книге очень хорошо описана анатомия российской власти. И чтобы установить отношения, которые бы обеспечили безопасность Грузии, было бы хорошо все это знать. Все 15 сейчас уже 17 лет российской истории, которые связаны именно с Путиным. Причем он за эти годы очень много масок применял. Вначале он начинал как сторонник правления европейского типа и старался сблизиться с Пушем и Тони Блэром. Потом он стал сторонником православия и особого пути развития России. Он применял методы, которые часто представляли его как сильного человека, мачо. И пропаганда России целиком работала на него. И фактически тот культ Путина, который существует сегодня в России, гораздо превосходит культ Сталина, который был в 1956 году осужден еще коммунистической партией.
Сам автор тоже отмечает, что, работая над книгой, он пришел к выводу, что окружение Путина сами не знали в 2000 году, что будет в 2015 или же в 2016. Есть такая непредсказуемость, да? И вспоминать умом
не постичь. Не понять, а нам в общем не измерить. Но как раз умом вот постарался понять Зыгарь. Причем очень объективная книга. Вы знаете, он никого не обвиняет. Он пишет как бы со стороны, и сталкивает мнение очень многих людей по одному и тому же вопросу. Вначале все думали, что из-за того, что Зыгарь был главным редактором демократического телевизионного канала «Дождь», он будет пристрастным. Но оказалось, что он совершенно беспристрастно отвечает за события, которые происходят в России.
Да, и он отказался потом от этой должности.
Отказался от должности, чтобы избавить телеканал от возможных неприятностей.
У вас свой личный опыт и наблюдение российско-грузинских отношений, проблема отколовшихся регионов. Ваш прогноз, та политика, которую сейчас ведет действующая власть Грузии, грузинская мечта, все это к чему идет? Неблагородное дело прогноз, но все-таки.
Вы знаете, что единственная возможность избежать столкновений подобных войне 2008 года, вести очень осторожную политику с Россией. И мне кажется, вот после 2012 года грузинскому правительству удается это сделать. Понимаете, происходит без потери суверенитета. Грузия добилась того, что каким-то образом были налажены отношения с Россией.
Но это пока не отражается и в отношении с отколовшими регионами Грузии, Абхазии,
это,
Южной Осетии.
Знаете, что постсоветские конфликты имеют именно вот эту судьбу. Все конфликты, которые начались после распада Советского Союза, а первый был это азербайджанско-армянский конфликт в связи с Карабахом, приднестровский конфликт в Молдове, вот грузинские конфликты, сейчас вот сепаратистские образования в Украине, все они указывают на то, что проблему этих регионов очень трудно решить. И до сих пор ни один из этих конфликтов не урегулирован до конца. Вы говорили о том, что политика России непредсказуема. Это все отмечают, что Путин не стратег, он тактик, и он принимает решения непосредственно в связи с историческим положением в данный момент. И так что, как отмечают все обозреватели и все авторы, которые пишут об этом, в последнее время единственная цель Путина – это удержание власти.
На фоне этого, что Путин старается удержать власть, как надо вести себя Западу и Грузии, естественно?
Мне кажется, Запад избрал очень правильную стратегию по отношению к России. Я в предисловии пишу, что фактически сейчас в России повторяется история, которая случилась с Советским Союзом. Это милитаризация и гонка вооружений, на которую способен Запад и которую выдерживает их экономика, для России губительны. Если бы Россия не находилась бы в этом ужасном экономическом кризисе, конечно, мир ожидал бы еще больше неприятностей. И сейчас вот экономическое положение России заставляет ее придерживаться более умеренного поведения. И большие надежды, которые возлагались на нового президента Соединенных Штатов, уже, мне кажется, уже в России развеялись. Американская система и институты американские устроены так, что ни один президент не может позволить себе предпринимать шаги, которые приносили бы вред этому самому государству.
Гамлет Зукакишвили в беседе с Мзией Парисишвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.